Доброе утро, дорогие телезрители! Наша эта программа выходит накануне 1 сентября. А 1 сентября во всех учебных заведениях Республики Казахстан отмечается как День знаний. 1 сентября начинаются занятия и в средней школе, и в колледжах, и в высших учебных заведениях, и в богословских, духовных учебных заведениях. Поэтому сегодня нам удобно поговорить о том, что означает с точки зрения христианской традиции понятие образования и воспитания подрастающего поколения. Но попутно заметим, что начинать учебный год 1 сентября, а, скажем, не 1 января, это тоже церковная традиция. Потому что в Византии церковный год начинался 1 сентября, с 6 века такая была практика. И первые школы в русском мире носили тоже религиозный характер. Наша летопись, самая древняя русская летопись, повесть временных лет, рассказывает о том, что креститель Руси, князь Владимир, задумал детей своих лучших людей, нарочитую чать, как сказано в летописи, отдавать в учение книжное. И вот он послал своих слуг, чтобы этих лучших боярских детей собирали, приводили учиться. И летопись честно говорит, что не всем это понравилось. И матери некоторых детей плакались о них, как по мертвым. Но, тем не менее, первая школа была создана. И уже в этой первой школе Киевской Руси проводился подлинно христианский взгляд на образование. Что же такое образование с церковной точки зрения? Ну, отметим, что это слово происходит от слова «образ». И, конечно же, следует вспомнить в связи с этим первую главу книги «Бытия», где сказано, что Бог сотворил человека по образу своему. Вот образование есть процесс, в котором этот образ Божий человек в себе должен открыть, проявить. И в душе своей, и в уме своем человек призван найти Бога и призван сделать так, чтобы Бог действовал через него. Поэтому образование, конечно же, это не только научение, не только овладение суммой знаний, которые выработало человечество, это еще и нравственный процесс, непременно нравственный процесс. Ошибкой советской школы было то, что знаниям придавался универсальный характер. Образование сводилось к усвоению суммы знаний и только. Мы помним с вами те времена, ну, старшее поколение помнит, когда во всех школах висели плакаты с цитатой Ленина «Учиться, учиться и учиться». Это несколько видоизмененная цитата из одной из последних работ Ленина 23-го года, где он действительно универсальный характер придавал знаниям. Если человек плохо себя ведет, молодой человек, подросток, если он асоциален, значит, ему просто знаний не хватает. А нравственности говорили очень мало в советской школе. Но, конечно же, это ошибка. Потому что можно овладеть колоссальными знаниями, можно все знать, но быть безнравственным человеком. Ну вот в начале 20 века в Австрии, в городе Вене, жил молодой человек. Прекрасный собеседник, интереснейший человек. Человек, одаренный художественным талантом. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что писал картины, а потом продавал их. Денег у него было немного, но последние деньги он тратил на то, чтобы сходить в оперу и не пропускал ни одной постановки Вагнера в Венском оперном театре. при этом часто недоедал. Этим человеком был молодой Адольф Гитлер. К сожалению, знания очень часто надмевают душу человека. Знание надмевает, так сказано в Священном Писании. И человек, овладевший большими знаниями, он иногда, если нет в нем нравственного чувства, ощущает себя независимым от общества, независимым от Бога. Ни в коем случае нельзя считать, что Церковь унижает знания сами по себе. Любые знания важны и нужны для людей. Церковь воспринимает весь мир, всю природу, как единую школу. Человек, познавая природу, познает мудрость Творца. От величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их, говорит нам Священное Писание. Каждый христианин – ученик. Есть замечательная проповедь великого святителя XIX века, митрополита Московского Филарета, где он рассуждает о необходимости образовывать себя в христианстве, о необходимости овладевать знаниями многоразличными. Филарет обращает внимание на то, что последователи Христа, его ближайшие апостолы, прежде чем называться апостолами, все до одного назывались учениками. И он призывает каждого христианина непрерывно богословски себя образовывать, читать книги, знакомиться с творениями святых отцов, знакомиться с научными работами. Все мы должны быть учениками у Христа и у природы, у этого мира. Если ты не хочешь образовывать себя в христианстве, то ты не христианин, восклицает Филарет. Я не знаю, кто ты есть, и не знаю, что с тобою будет. К сожалению, слова митрополита Филарета, сказанные в середине XIX века, оказались пророческими. И в начале XX века очень многие православные люди, не имея практически никакого богословского образования и только в силу традиции, иногда не осознавая, следуя принципам церковной жизни, не смогли противопоставить своих аргументов вот тому разгулу безбожия, который обрушился на их головы. И мы знаем, что многие, к сожалению, в начале XX века ушли из церкви. Поэтому образование с точки зрения христианской церкви немыслимо без православного воспитания. А что же такое православное воспитание? Слово «воспитание» происходит от слова «питать». Так вот, нужно питать душу человека. Чем христианин призван напитывать свою душу? Он призван напитывать свою душу благодатью Божией. Как телу потребна физическая пища, так душе потребна духовная пища. Поэтому церковь и с маленькими детьми, и с большими детьми стремится работать. Церковь преподает таинство свои, священнодействия и со всем младенцам, и взрослым людям. Но вот мы, скажем, совершаем таинство крещения над младенцами. Почему? Мы не ждем, когда они вырастут и будут сознательно выбирать ту или иную религиозную традицию, какой последует. Мы детям, младенцам даем возможность приобщиться благодати Божией. В этих таинствах, священнодействиях мы сообщаем младенцу эту божественную благодать, которая сама будет действовать потом младенце и направлять его мысль, его волю. Поэтому крестит церковь младенцев. Для того, чтобы воспитать молодого человека, необходимо побудить его совершать молитву. Наверное, это самое важное в деле христианского воспитания. Пусть молодой человек молится своими словами, так, как на душе у него лежит, произносит эти слова. Не нужно заставлять его учить длинные молитвы из церковных книг, но нужно побудить его, чтобы он понял, что Бог невидимо присутствует рядом с ним, видит каждую его мысль, видит каждое его чувство, знает каждое его желание, и что к Богу нужно обращаться с молитвой так, как к человеку, который невидимо стоит рядом с вами, но видит вас. Вот когда молодой человек научится искренне молиться к Богу, тогда и начнется процесс православного воспитания, самовоспитания. И воспитывать молодого человека будут не столько родители, сколько сам Бог будет его воспитывать. В советское время считалось, что главным воспитательным средством для детей подрастающего поколения остается коллектив. Вот даже наши выдающиеся педагоги советского времени, Сухомлинский, Макаренко, оставались под воздействием этих представлений, не могли освободиться от этого давления коллектива. Все мы очень хорошо помним бесконечные комитеты, собрания, все эти организации, в которых мы участвовали. Но когда в 90-х годах власть коллектива ослабла над людьми, тогда человек, не имея внутри себя глубоких органических моральных убеждений, и пустился во все тяжкие. Мы помним с вами, какое нравственное падение пережили народы Советского Союза в 90-х годах. В конечном итоге человек все равно остается по природе своей индивидуалистом. И есть замечательные произведения советского времени, которые показывают этот конфликт коллективного и индивидуального. Но вспомним прекрасный фильм Эльдара Рязанова «Гараж», когда вот под натиском этого индивидуального рассыпается коллектив. И вот было бы уместно, чтобы, как вот в одном из фильмов «Феллини», может быть, этот кооператив, это собрание потом было разнесено большим чугунным шаром. Действительно, коллектив оказался фикцией, оказался мифом. Человек, если у него нет совести, не в состоянии совершать нравственные поступки, а совесть в человеке обостряется и проявляется тогда, когда благодать Божия входит в человеческое сердце и делает его способным воспринимать боль и радость других людей, делает его утвержденным, укорененным в добре и нравственности. Постараемся, дорогие братья и сестры, чтобы наши дети получали подлинное духовное христианское воспитание и образование, чтобы и Бог, и люди радовались, глядя на них, когда они вырастут нравственными и образованными современными людьми.